Илья Масодов. Автобус. Сначала дядя Костя ел, а потом он брал маму за волосы и бил головой о диван. Так получалось каждый день, и Катя удивлялась, как им не надоест. Каждый день, примерно в 10 часов вечера, дядя Костя стучал в дверь. Все звонили, а он именно стучал. Наверное, боялся, думала Катя, чтобы его ни с кем не перепутали. Катя знала, что это плохо и страшно, когда тебя перепутают. Иногда ей снилось, что мама ее забыла, перестала узнавать, и это были кошмарные сны. Однажды Катя заблудилась в соседнем квартале. Она встретила милиционера и пожаловалась ему, а он спросил: «Ты кто?» «Я Катя», — сказала Катя. «А какая Катя?» — спросил милиционер. «А какая в самом деле?» Катя не знала, что на это ответить. Она поняла, что на свете очень мало людей, которые тебя знают, и если, не дай бог, они тебя перепутают, ты просто перестанешь быть собой. Она принялась объяснять милиционеру, что она Катя своей мамы. И какой мамы, но у нее ничего не выходило, потому что и мамы ее милиционер не знал. Наконец она вспомнила, что возле ее дома стоит старый ржавый автобус, и милиционер показал ей дорогу домой. Вот так получилось, что, сама того не зная, Катя была Катей старого ржавого автобуса. С тех пор она боялась автобуса. Он оказался ее отцом, потому что другого отца у Кати не было. Так вот, дядя Костя каждый день около 10 часов вечера стучался в дверь. Мама ему открывала, он снимал куртку, вешал ее в передней, снимал туфли и прямо в носках шел на кухню есть. Тапок дядя Костя не надевал, любил ходить в носках. Носки у него были серые, какие-то бесформенные, словно до ноги дяди Кости их надевали на что-нибудь совсем другое, к примеру, на курьи головы или там на телефонные трубки. Кроме того, в носках бывали дыры, такие незаживающие, с рваными краями. Еще носки воняли. Не на расстоянии, а если приблизиться к ним носом на локоть. Это Катя знала, потому что дядя Костя часто заставлял ее кланяться себе и называть хозяином. Ел дядя Костя все подряд, что мама не готовила, и никакого удовольствия он от еды не получал. Чтобы есть, дядя Костя садился за стол спиной к окну, упирался локтями и начинал тупо глядеть в темный коридор. Мама ставила перед ним еду прямо на сковородке, потому что тарелок дядя Костя недолюбливал, а иногда он их даже бил. И вообще, как догадывалась Катя, для дяди Кости главное было прочность. Прочность он уважал во всем. Куртка у него была из толстой холщовой материи, тертая, но целая. Носки и те были прочные, несмотря на незаживающие раны, и окончательно они никогда не изнашивались. Сковородку дядя Костя ценил также за неразрушимость и считал надежной платформой для еды. И саму еду он предпочитал попрочнее, пожевательнее. Мясо, хлеб, огурцы, оладьи, капусту всякую он ел спокойно, двигая челюстями монотонно, как корова. А рис или вареную картошку с раздражением, часто пересыпая вилкой, словно сились понять, по какой причине пища утратила свою прочность и нельзя ли ее как-нибудь вернуть. Во время еды дядя Костя пил. Пил он купленное мамой пиво из темных, как мед, бутылок. Пиво пенилось и воняло забродившим квасом. Пока дядя Костя ел и пил, мама мыла посуду и разговаривала с ним, точнее говорила только она, а дядя Костя в основном ел. Изредка он отвечал что-нибудь по своему обыкновению, едва приоткрывая рот, отчего Катя никогда не могла разобрать, что он там мычит. Изредка дядя Костя звучно рыгал прямо посреди маминого разговора, но мама не обращала на это никакого внимания. После еды дядя Костя шел в гостиную и включал там переносное радио с антенной. Радио это было пыльное, черное, с металлическими буквами. Оно никогда не играло чисто, а всегда больше трещало, чем давало звук. Дядя Костя ставил радио на стол и заставлял его хрипеть и трещать изо всех сил. Сквозь густые сети треска еле-еле прорывалась откуда-то издали сдавленная, заикающаяся музыка. Наладив радио, дядя Костя шел в туалет выпустить накопившуюся после пива мочу. Если он встречал где-нибудь по пути в коридоре Катю, то брал ее за голову, прижимая к штанине, или просто за плечо, и спрашивал, кто он ей такой. Катя должна была отвечать, что дядя Костя ей хозяин. Так она всегда и отвечала, и он ее обычно отпускал, иногда, правда, заставлял еще немного покланяться и даже стать коленями на пол. Выйдя из туалета, дядя Костя возвращался в гостиную и ждал там маму. Если она долго не приходила, он просто делал хрустящее радио громче. В конце концов, мама всегда приходила, и они раздевались. Дядя Костя снимал рубаху и штаны, так что оставался в трусах, носках и майке. А мама снимала с себя все, кроме трусов. В таком виде дядя Костя брал ее за волосы и начинал бить головой в диван. Бил он ее сильно, в упругие подушки дивана, так что поднималась пыль. И они оба начинали чихать, у дяди Кости на глазах выступали от чихания слезы. Но он стискивал зубы и бил маму головой в диван так крепко, что Кате, подсматривавшей из коридора через распахнутую дверь, все время становилось страшно. Быстро мелькавшее вниз и вверх лицо мамы скоро делалось покрасневшим. Она натужно дышала широко раскрытым ртом и ничего не говорила. Только сипела, всасывая пыльный воздух. Часто из нее еще и слюни лились. Удары маминой головы в диван были глухими, с небольшим призвоном пружин. Но детали трудно было различить, потому что радио хрустело вовсю, точно кто-то стремительно тряс жестяную банку, набитую мелким мусором. Однако ритм ударов слышался отчетливо, и иногда он учащался до такой степени, что если бы Катя сама не видела, никогда бы не поверила, будто с такой скоростью можно бить. Сильно набившись маминой головой в диван, дядя Костя потел, капли пота градом текли по его лицу и горлу, и майка на спине темнела. В какой-то момент дядя Костя отпускал мамины волосы, и мама тогда бессильно валилась, согнутая на бок, судорожно хватая ртом воздух. Ноги ее расползались, тело часто съезжало с дивана на пол, глаза закатывались, делаясь совсем белыми. В такие мгновения покрасневшее лицо мамы совершенно тупело и становилось похоже на лицо дяди Кости, когда он ел. А сам дядя Костя в это время всегда снимал трусы. Он только для того и отпускал маму, чтобы двумя руками снять трусы. Потом он залезал на маму сверху с ногами, в какой бы позе она ни была. Он взгромождался на нее, ворочая длинными ступнями в бесформенных носках, басисто блея, и из него начинало течь семя. Оно толчками вываливалось на мамино обморочное тело, как простокваша из бутылки. Эта сцена всегда страшила Катю больше всего, потому что была непонятным итогом всего предыдущего. Катя полагала, что стоит ей узнать смысл этого нализания, и она лучше поймет то страшное, что находится в основе ее собственной жизни, и что делает ее Катю ею, Катей. Некоторое время спустя мама проходила мимо Кати коридором мыться от семени. Шла она, шатаясь, тычась руками в стены, спотыкаясь о ровный пол. Семя стекало по ее спине, по ногам или по лицу, куда оно в этот раз пришлось. Босые ноги мамы шлепали по линолеуму, как быстро капающая вода. Катя шла в гостиную. Дядя Костя в этот момент уже валялся на диване, поглощенный бесчувствием сна. Катя выключала радио и садилась в кресло напротив окна. Мама приходила из ванной, неровно ступая по ковру. Она гасила свет, вытаскивала из шкафа одеяло и ложилась с дядей Костей на диван. Катя закрывала глаза. Невесомость окутывала ее своими мягкими крыльями. Безразлично, бывали ли на небе тучи. Сквозь сомкнутые веки Катя всегда могла видеть звезды, их неравномерные россыпи в головокружительной черной пустоте. Она знала, что есть на свете вещи вечные, еще более вечные, чем каждодневный приход дяди Кости, шорох радио и биение маминой головы о диван. Катя знала, что рано или поздно наступит такой вечер, когда дядя Коля уже не придет. И все станет так, как было до того, когда он пришел. И радио будет шуршать в пустой гостиной, как шуршало оно задолго до того, когда дядя Костя пришел. Катя знала, что наступит и такой вечер, когда и радио не издаст больше ни звука, потому что совсем сломается. Но она знала, что бездна звезд никогда не погаснет, и ржавый автобус никогда не уснет навсегда. Он будет въезжать, вламываться сквозь стену дома, сквозь дерево, камень, песок. Его оборванный уродливый угол появится в том же месте глаз, как и всегда. И тяжесть надвинувшейся груды металла придавит Катину кровь, так что сердце почти перестанет стучать. Тень автобуса будет закрывать от нее все большее, она перестанет знать, что находится по ту сторону тени. Она утратит даже само право это знать. То есть там будет находиться ничто. Автобус будет давить, и от тяжести его рухнут все преграды. И ничто не сможет помешать ему владеть ею. Всем, что она видит, всем, что она чувствует. Он раздавит все мысли у нее в голове. Сейчас он встанет, врастет в землю над ней. И она, порабощенная им, станет, наконец, свободной. Дядя Костя не заставит ее больше называть себя хозяином, потому что у нее есть уже настоящий хозяин, огромный, затмевающий свет бытия. И вечный. Потому что он старший брат времени, потому что он был уже тогда, когда Катино время еще не началось, и она тогда уже принадлежала ему, безраздельно принадлежала ему, а это значит, что больше никто не имеет на нее права, даже сама смерть.